Глава 4. Люди в бездне.
Планетологи забавляются, а штурман увлечен в контрабанде.
«Заряжай!» — сказал Юрковский. Он висел у перископа, втиснув лицо в замшевый нарамник. Он висел горизонтально, животом вниз, растопырив ноги и локти, и рядом плавали в воздухе толстый дневник наблюдений и авторучка. Малар лихо откатил крышку казенника, вытянул из стеллажа обойму бомбозондов и, подталкивая ее сверху и снизу, с трудом загнал в прямоугольную щель зарядной камеры. Обойма медленно и бесшумно скользнула на место. Малар накатил крышку, щелкнул замком и сказал: «Готов, Вальдемар!» Малар прекрасно держался в условиях невесомости. Правда, иногда он делал резкие и неосторожные движения и повисал под потолком. И тогда приходилось стаскивать его обратно. И его иногда подташнивало. Но для новичка, впервые попавшего в невесомость, он держался очень хорошо. «Готов!» — сказал Дауге от экзосферного спектрографа. «Залп!» — скомандовал Юрковский. Дауге нажал на спуск. Ту-ту-ту! Гулко заурчало в казеннике. И сейчас же тик-тик-тик! Затрещал затвор спектрографа. Юрковский увидел в перископ, как в оранжевом тумане, сквозь который теперь проваливался Тахмасип, один за другим вспыхивали и стремительно уносились вверх белые клубки пламени. 12 вспышек, 12 лопнувших бомбозондов, несущих мезонные излучатели. «Славно!» — сказал Юрковский. За бортом росло давление. Бомбозонды рвались все ближе. Они слишком быстро тормозились. Дауге громко говорил в диктофон, заглядывая в отсчетное устройство спектроанализатора. «Молекулярный водород 81,35, гелий 70,11, метан 4,16, аммиак 1,01. Усиливается неотождествленная линия».
«Говорил же им, поставьте считывающий автомат. Неудобно же так».
«Падаем», — сказал Юрковский. «Как мы быстро падаем. Метана уже только 4. Дауге, ловко поворачиваясь, снимал отсчет из приборов.
«Пока Кангрен прав», — сказал он.
«Ну вот, батиметр уже отказал. Давление 300 атмосфер.
Больше нам давление не мерять».
«Ладно», — сказал Юрковский.
«Заряжай».
«Стоит ли?» — сказал Дауге. «Батиметр отказал. Синхронизация будет нарушена».
«Давай попробуем», — сказал Юрковский.
«Заряжай». Он оглянулся на Малара. Малар тихонько раскачивался под потолком, грустно улыбаясь.
«Стащи его, Григорий», — сказал Юрковский.
Дауге привстал, схватил Малара за ногу и стащил вниз.
«Шарль», — сказал он терпеливо, — «не делайте порывистых движений. Зацепитесь носками вот здесь и держитесь».
Малар тяжело вздохнул и откатил крышку казенника. Пустая обойма выплыла из зарядной камеры, стукнула его в грудь и медленно поплыла к Юрковскому. Юрковский увернулся.
«Оу, опять», — сказал Малар виновато. «Простите, Володя. Ох, это невесомость».
«Заряжай, заряжай», — сказал Юрковский.
«Солнце!» — сказал друг Дауге.
Юрковский припал к перископу. В оранжевом тумане на несколько секунд появился смутный красный диск.
«Это последний раз», — сказал Дауге, кашлянув. «Вы уже 3 раза говорили последний раз», — сказал Малар, накатывая крышку.
Он нагнулся, проверяя замок.
«Прощай, солнце, как говорил капитан Немо. Но получилось, что не последний раз. Я готов, Вальдемар».
«И я готов», — сказал Дауге.
«Может быть, все-таки кончим?»
В обсерваторный отсек, лязгая по полу магнитными подковами, вошел Быков.
«Кончайте работу», — сказал он угрюмо.
«Почему?»
— спросил Юрковский, обернувшись.
«Большое давление за бортом. Еще полчаса, и ваши бомбы будут рваться в этом отсеке».
«Залп!»
— торопливо сказал Юрковский. Дауге поколебался немного, но все-таки нажал на спуск. Быков дослушал «ду-ду-ду-ду» в казеннике и сказал:
«И хватит задраить все тестерные пазы. Эту штуку», — он показал на казенник, — «заклинить и как следует».
«А перископическое наблюдение вести еще разрешается?» — спросил Юрковский.
«Перископическое разрешается», — сказал Быков. «Забавляйтесь».
Он повернулся и вышел. Дауге сказал:
«Ну вот, так и знал. Ни черта не получилось. Синхронизации нет».
Он выключил приборы и стал вытаскивать катушку из диктофона.
«Иоганыч», — сказал Юрковский, — «по-моему, Алексей что-то задумал. Ты как думаешь?»
«Не знаю», — сказал Дауге и посмотрел на него.
«С чего ты взял?»
«У него такая особенная морда», — сказал Юрковский.
«Я его знаю».
Некоторое время все молчали. Только глубоко вздыхал Малар, которого подташнивало. Потом Дауге вдруг сказал:
«Я хочу есть».
Где суп, Шарль? Вы разлили суп, мы голодны. А кто сегодня дежурный, Шарль?»
«Я», — сказал Шарль. При мысли о еде его затошнило сильнее. Но он сказал: «Я пойду и приготовлю новый суп».
«Солнце», — сказал Юрковский. Дауги прижался подбитым глазом к окуляру видоискателя.
«Вот видите», — сказал Малар, — «опять солнце».
«Это не солнце», — сказал Дауги.
«Да», — сказал Юрковский, — «это, пожалуй, не солнце».
Далекий клубок света в светло-коричневой мгле бледнел, разбухая, расплылся серым пятном и исчез. Юрковский смотрел, стиснув зубы так, что затрещало в висках. «Прощай, солнце», — подумал он. «Прощай, солнце».
«Я есть хочу», — сердито сказал Дауги. «Пойдемте на камбус, Шарль».
Он ловко оттолкнулся от стены, подплыл к двери и раскрыл ее. Малар тоже оттолкнулся и ударился головой о карниз. Дауге поймал его за руку с растопыренными пальцами и вытащил в коридор. Юрковский слышал, как Иоганныч спросил:
«Ну, как жизнь? Хорошо?»
Малар ответил: «Хорошо, но очень неудобно».
«Ничего», — сказал Дауге бодрым голосом, — «скоро привыкнете».
«Ничего», — подумал Юрковский, — «скоро все кончится». Он заглянул в перископ. Было видно, как вверху, откуда падал планетолет, сгущался коричневый туман. Но внизу, из непостижимых глубин, из бездонных глубин водородной пропасти, брезжил странный розовый свет. Тогда Юрковский закрыл глаза. «Жить», — подумал он. «Жить долго, жить вечно». Он вцепился обеими руками в волосы и зажмурился. «Оглохнуть, ослепнуть, онеметь, только жить». Только чувствовать на коже солнце и ветер, а рядом друга. Боль, бессилие, жалость, как сейчас. Он с силой рванул на себе волосы. Пусть как сейчас, но всегда. Вдруг он услышал, что громко сопит, и очнулся. Ощущение непереносимого, сумасшедшего ужаса и отчаяния исчезло. Так уже бывало с ним. 12 лет назад на Марсе и 10 лет назад на Галконде. И в позапрошлом году тоже на Марсе. Приступ сумасшедшего желания просто жить, желание темного и древнего, как сама протоплазма, словно короткий обморок. Но это проходит, это надо перетерпеть как боль и сразу о чем-нибудь позаботиться. Лёшка приказал задраить тестерные пазы. Он поднял руки от лица, раскрыл глаза и увидел, что сидит на полу. Падение Тахмасиба тормозилось, вещи обретали вес. Юрковский потянулся к маленькому пульту и задраил тестерные пазы, амбразуры в прочной оболочке жилой гондолы, в которые вставлялись рецепторы приборов. Затем он тщательно заклинил казенник бомбосбрасывателя, собрал разбросанные обоймы от бомбозондов и аккуратно сложил их в стеллаж. Он заглянул в перископ, и ему показалось... Да, так оно, наверное, и было на самом деле, что тьма вверху стала гуще, а розовое сияние внизу сильнее. Он подумал, что на такую глубину в Юпитер не проникал еще ни один человек, разве что Сережа Петрушевский, светлая ему память. Но и он, скорее всего, взорвался раньше. У него тоже был расколот отражатель. Он вышел в коридор и направился в кают-компанию, заглядывая по пути во все каюты. Тахмасиб еще падал, хотя с каждой минутой все медленнее, и Юрковский шел на цыпочках, словно под водой, балансируя руками и время от времени делая непроизвольные прыжки. В пустынном коридоре вдруг разнесся приглушенный вопль Маллара, похожий на воинственный клич.
«Как жизнь, Грегуар? Хорошо?»
Видимо, Дауге удалось привести радиооптика в обычное настроение. Ответа Грегуара Юрковский не слышал.
«Хорошо», — пробормотал он и не заметил, что не заикается. «Все-таки хорошо».
Он заглянул в каюту Михаила Антоновича. В каюте было темно и стоял странный пряный запах. Юрковский вошел и включил свет. Посреди каюты валялся развороченный чемодан. Никогда еще Юрковский не видел чемодана в таком состоянии. Так чемодан мог бы выглядеть, если бы в нем лопнул бомбозонд. Матовый потолок и стены каюты были заляпаны коричневыми, скользкими на вид кляксами. От клякс исходил вкусный пряный аромат. «Мидии со специями», — сразу определил Юрковский. Он очень любил мидии со специями, но они, к сожалению, были безусловно исключены из рациона межпланетников. Он оглянулся и увидел над самой дверью блестящее черное пятно — метеоритная пробоина.
Все отсеки жилой гондолы герметичны. При попадании метеорита подача воздуха в них автоматически перекрывается до тех пор, пока смолопласт, вязкая и прочная прокладка корпуса, не затягивает пробоину. На это требуется всего одна, максимум 2 секунды. Но за это время давление в отсеке сильно падает. Это не очень опасно для человека.
Это не очень опасно для человека, но смертельно для контрабандных консервов. Консервы просто взрываются. Особенно пряные консервы. «Контрабанда», — подумал Юрковский. «Старый чревоугодник, ну, будет тебе от капитана. Быков терпеть не может контрабанды». Юрковский осмотрел каюту еще раз и заметил, что черное пятно пробоины слабо серебрится. «Ага», — подумал он, — «кто-то уже прометаллизировал пробоины». «Правильно, иначе под таким давлением смолопластовые пробки просто вдавило бы внутрь». Он выключил свет и вернулся в коридор. И тогда он ощутил усталость и свинцовую тяжесть во всем теле. «О, черт, как я раскис!» – подумал он и вдруг почувствовал, что лента, на которой висел микрофон, режет шею. Он понял, в чем дело. Перелет заканчивается. Через несколько минут тяжесть станет двойной, и над головой будет 10 тысяч километров сжатого водорода, а под ногами 60 тысяч километров очень сжатого, жидкого, твердого водорода. Каждый килограмм тела будет весить 2 килограмма, а то и больше. «Бедный Шарль», — подумал Юрковский. «Бедный Миша».
«Вальдемар!» — позвал сзади Малар. «Вальдемар, помогите мне вести суп! Очень тяжелый суп!»
Юрковский оглянулся. Дауге и Малар, красные и потные, тащили из дверей камбуза грузно вихляющийся столик на колесах. На столике слабо дымились 3 кастрюльки. Юрковский пошел навстречу и вдруг почувствовал, как стало тяжело. Малар слабо ахнул и сел на пол. Тахмасип остановился. Тахмасип с экипажем, пассажирами и грузом прибыл на последнюю станцию.